Сенатор Клишас. Да, тот самый.
На прямой связи со студией представитель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессор Андрей Клишас. Андрей Александрович, ну, продолжим теперь международной повесткой. Странное такое у меня ощущение по поводу следующей пары новостей. Оказывается, Сенат и католические неправительственные организации американские просили Израиль с точным указанием координат не трогать несколько церквей, в которых могли укрыться мирные жители. Но получили, в общем, ответ о том, что не могут они гарантировать безопасность этих объектов. Ну и, кроме всего прочего, администрация Байдена якобы уговаривает Израиль вернуть по окончании конфликта власти Палестины на место, ну, собственно, в сектор Газа, видимо, да. Бенямин Нетаньяху, премьер израильский, поддерживает идею бессрочной оккупации. Вот смотрите, что общего в этих новостях, с моей точки зрения, могу ошибаться, в том, что, с одной стороны, всецело поддерживают, вплоть до вот этих вот бесчеловечных ударов и стирания с лица земли Газы, да, а с другой, вроде как, уговаривают быть помягче. Какая-то биполярочка, как говорят в народе. А как это можно объяснить?
С вашей точки зрения. Я думаю, что Алексей очень прост. В реальности, я думаю, что ситуация, она, скорее всего, выглядит следующим образом. Вот мы можем сколько угодно ругать Израиль, кому-то он нравится, кому-то нет, но Израиль – это суверенное государство. Я думаю, что в той ситуации, в которой находится Израиль, Израиль вообще никого не слушает и делает то, что считает нужным. Опять же, он делает то, что считает нужным, исходя из просто общественного настроения. Да, мы знаем, там очень неустойчивая ситуация политическая в Израиле. Они там вынуждены были создавать правительство, там какое-то коалиционное, то ли доверие народного, то ли еще чего-то. Да, ну, то есть они там вынуждены были подключать оппозиционные силы в парламенте, в Кнессете, для того, чтобы сложить какую-то коалицию вот в этот вот период времени. Да? Это первое. Второе, у демократической партии в Соединенных Штатах избиратель настроен пропалестински. Пропалестински. И, конечно, хотя Израиль является основным союзником Соединенных Штатов на Ближнем Востоке, я нисколько в этом не сомневаюсь, я думаю, что все это прекрасно понимают, что это так, Израиль будет... Соединенные Штаты будут поддерживать Израиль столько, сколько можно помогать ему и поставлять вооружение, и всякую другую помощь оказывать. Но американцы публично, особенно администрация Байдена, не могут игнорировать то, что электорат демократической партии пропалестинский. Это левацкий электорат во многом. Во многих штатах. Посмотрите, что происходит в университетах американских, которые левые, и которые традиционная опора демократов. Поэтому и Сенат не может не учитывать это, тем более в условиях, когда предстоят выборы президентские в США. Что касается католиков, христиан, слушайте, ну это вполне понятное заявление, что нужно избегать ударов там, по религиозным святыням, по храмам. Но я вот не помню, может быть, Алексей, вы помните, а такие заявления были, когда наносились удары там, по Ираку или по Сирии.
Где нет, но тут-то количество... прямо конкретно с указанием, почему я на это внимание обратил. Просто да, конкретные, да. Не просто нельзя, там мечети, церкви, нельзя, это плохо, нет, это декларация.
Я, кстати, понимаю, почему с указанием, потому что это не просто здание храмов. Это же, ну, как бы святая земля в буквальном смысле слова, да, там же огромное количество там памятников мирового значения. Мирового значения, без всяких скидок, да. И, конечно, каждая конфессия пытается как-то сказать, вот посмотрите, вот здесь вот этот храм там такого-то века, такого периода, не трогайте его, вот он находится вот здесь, посмотрите на карту. Я просто думаю, что Израиль это не остановит, с одной стороны, с другой стороны, может быть, у них и нет возможности, да, как бы, ну, вот, таким образом реагировать на эти просьбы. Но я хочу сказать, что это опять очередной пример лицемерия, потому что наносились удары по Сирии, которая такая же святая земля, огромное количество там памятников христианских, исламских, и американцев это не смущало. И в Ираке то же самое. Да, да вообще весь Ближний Восток – это колыбель нашей цивилизации современной. Да? Я думаю, что все это ничем не закончится. Эти заявления, они важны, они правильные. Но мы знаем, что и патриарх Иерусалимский постоянно обращается к властям Израиля, говорит о том, что необходимо вести себя аккуратно, поскольку там огромное количество святынь. Все это просто... Соединенные Штаты поддерживают действия Израиля, безусловно. Вот мы в прошлый раз, кстати, обсуждали, там Байден сказал, что Израиль не нацелен на долгосрочную оккупацию Газы. И мы тогда обсуждали, а что значит эта фраза? И вот мое толкование однозначное. Это значит, что в среднесрочном периоде будет оккупация Газы. И сколько этот период будет продолжаться, никто не знает, потому что Израиль пока не сказал, что он поддерживает резолюцию о создании независимого государства Палестина, да, в тех границах, которые были определены Организацией Объединенных Наций. А это значит, и вы правильно сформулировали, а это значит, что, по сути, правительство Нетаньяху выступает за то, чтобы бессрочно оккупировать сектор Газа. По всей видимости, сегодня они это интерпретируют просто как вопрос безопасности Израиля. Да? Они так, по всей видимости, это будут преподносить. Ну, честно говоря, у них есть основания для этого.
Ну вот смотрите, значит, сейчас пошла эпоха размораживания замороженных конфликтов. Мы уже наблюдали ситуацию с Нагорным Карабахом, где закончилась военная победа Азербайджана и тотальная миграция армянского населения оттуда, значительной. Примерно то же как бы получается, что брежет и в секторе Газа. То есть Израиль побеждает, население, но куда хотите, туда идите. Там в Египет, в Иорданию и так далее. И примерно то же где-то тоже на горизонте на Украине. Как бы вы это оценили? Можно ли это объединять или это абсолютно разные вещи?
Алексей, так и есть. Когда конфликт не решается десятилетиями, да, а мы даже и про Карабахский конфликт можем так сказать, и про уж тем более про конфликт на территории Палестины, то одна из сторон копит силы и пытается силовым образом эту ситуацию разрешить. Потому что, скажем так, патовая ситуация, ситуация временного какого-то перемирия, она не может длиться вечно. Да? Никто не может так жить долго. Так можно жить до тех пор, пока ты не чувствуешь силы эту ситуацию изменить. Когда-то Армения была намного сильнее, да, и она получила под контроль Карабах. Но Азербайджан за последние десятилетия построил очень современное. Знаете, я был в Баку. Если вы, не знаю, не бывали там длительный период времени... Вы посмотрите, как выглядит этот город.
Есть чем сравнить, я там раз 10 был еще мальчиком, ребенком.
Вот, это качественно другое государство. Да? Это государство совершенно другой инфраструктурой, с другой экономикой. Просто достаточно посмотреть на столицу, как живут люди, какова инфраструктура этой страны, чтобы понять, что это качественно другое государство. И то же самое вы приезжаете, посмотрите, что происходит в Ереване. Ну, это беда.
Застывшее время беда, получается, да?
Да, это беда, до чего довели это государство, эту страну. И, конечно, в этой ситуации Азербайджан просто подготовился и решил ситуацию, исходя из собственных национальных интересов. Сложно в этом обвинять Азербайджан, да?
Ну, я ведь не обвиняю, я просто говорю, как решается.
Решается, к сожалению,
именно так.
К сожалению, решается либо силовым образом, либо в результате широкого международного консенсуса. Вот так, как должна решаться ситуация с Палестиной. Да? Ведь опять же, если бы Армения вела себя последовательно, да, и не боялась открытого диалога, в том числе международного диалога, она признала бы независимость Карабаха. Или бы посчитала, что Карабах должен стать составной частью Армении. Да? То есть она бы сделала значимые шаги, и тогда у всех была бы необходимость определяться в своей позиции. Да? Но извините, тот же самый Карабах, он не был участником договора о коллективной безопасности. У России не было обязательств перед Карабахом как таковым, да? Как структурой, как там квазигосударственным образованием. Армения признавала Карабах частью Азербайджана. Да? Поэтому либо это силовое решение, ну вот на что Азербайджан пошел в данном случае, и обвинять его очень сложно в этом, либо это широкая международная коалиция, ну тогда нужно уйти от двойных стандартов хотя бы в собственной политике. То, что Армения практиковала в течение нескольких десятилетий и почему-то считала, что Россия должна все эти двусмысленности армянской политики не замечать и взять на себя всю ответственность за то, что происходит в Карабахе. Это очень странная позиция, да? Мы не признаем это Армении, мы даже независимость Карабаха не признаем. Но вы, Россия, вот как УДКБ, защищаете Карабах как Армению. Ну, смешно же.
Ну да, это странная ситуация, конечно, но вроде как мы оказались в итоге виноваты. Многие армяне так считают.
У нынешнего армянского руководства мы неизбежно будем виноваты во всем. Да? Мы неизбежно будем виноваты. Но вы правильно сказали, что на Украине-то тоже сказывается такая ситуация. Да? Ведь эту ситуацию предлагали решить нормальным юридическим путем, да? Создав механизм Минских соглашений. И президент Путин сказал, ведь абсолютно было бы все нормально. Через 2-3 десятилетия возможно, если бы изменили конституцию, если бы приняли амнистию, если бы провели интеграцию этих территорий на особых условиях, как это предполагалось. Ну там не будем все это перечислять, да, другая тема. Но возможно за десятилетия сгладились бы эти проблемы, раны, которые тогда были. И люди бы согласились считать себя частью Украины, ну да, это была бы конфедерация или какое-то, какие-то государственные образования с особым статусом на территории Украины. Как-то бы это разрешилось. Россия признавала эти территории частью Украины и подписала это в Минских соглашениях. Но посмотрите, что сделали они, да? Они просто разорвали эти соглашения и выбросили их. Отказались их. То есть взяли курс на войну, посчитав, что с западным оружием, с западной помощью, людьми и инструкторами они к этой войне подготовились. И можно уже вести войну.
Был один человек, который тоже так считал. Но, кстати говоря, понимаете, я тоже как бы это не тема сегодняшней беседы, наверное, но если бы они признали Донбасс именно в этом качестве, то тогда статус Украины как унитарной страны летел в тартарары. И дальше шло бы Закарпатье с венграми там и так далее, понимаете? Тут вот такая ситуация.
Статусе. Понимаете, Алексей, что ценного в этом статусе? Украина, к сожалению... Украина – это огромный кусок бывшего Советского Союза. Это не государство одной нации.
Они этого
никогда
не понимают
на этой
просто.
Территории... Так вот, в том и проблема. Никогда на этой территории не было государства одной нации украинцев. Да? Это
согласен.
Территория Российской империи. Вообще-то это территория Российской империи, которая была в разные периоды времени частями присоединена к Российской империи, начиная там с 17 века и так далее, да, начиная там с Алексея Михайловича и далее до соглашений, которые заключал Сталин по итогам Второй мировой войны, да, как бы части были присоединены, так и что? Как можно на этой территории построить национальное украинское унитарное государство? Так это было спасение для Украины. Какой-то вид федерации или конфедерации, это было спасение для них. В тех условиях, когда действительно вы говорите, что вы Европа, вы хотите уважать права национальных меньшинств, да на многих территориях это не меньшинство, да русские это не меньшинство на Украине.
Ну просто венгры, они хотели сделать из русских украинцев, и из венгров украинцев, и из татар украинцев.
А те, кто не хотел стать украинцами, они должны были либо уехать, либо их просто уничтожили бы.
Да.
Те самые последователи бандеровцев, которые там заправляли бал на Украине. Так это было спасение, это переход на новые формы построения государства. Нет, они от этого отказались и решили построить националистическое, неонацистское, по сути, государство.
Ну, тут трудно спорить, конечно, абсолютно согласен. Просто тот проект у них рушился, и там внутренние проблемы возникли бы неминуемо другого плана, не такого, как возникли, но тем не менее. Вот смотрите, миграционные проблемы хотелось бы обсудить. Удивился я решению правительства Финляндии. Они намереваются возвращать тех, кто переходит российско-финскую границу. без рассмотрения прошения об убежище. Ну, это получается, что они настраивают оппозиционно на, извините за тавтологию, настроенных россиян, которые хотели бы, так сказать, уехать, да, против Запада. Зачем им это надо?
Не-не-не, я думаю, речь не об этом, но как бы надо посмотреть, что имеется в виду. Я думаю, что в данном случае речь идет не о гражданах России, а о тех, кто с российской территории, граждан третьих стран, кто с российской территории пересекают
границу. А что, я не понял, да.
Да-да, Алексей, я думаю, об этом идет речь. В данном случае какие беженцы с нашей территории? Тут просто у них, у этих людей нет правового статуса беженцев, не может быть, да, какие беженцы здесь. Беженцы имеются в виду граждане, которые имеют паспорта там, третьих стран, это Ближний Восток или Север Африки, которые оказались по каким-то причинам на территории Российской Федерации и пытаются перейти границу. Сейчас по закону Финляндия обязана рассмотреть их и через суд определить, может она им предоставить такой статус или нет. Они предлагают отменить эту судебную процедуру, ну вот если я правильно понимаю, да, о чем идет речь, они предлагают эту судебную процедуру отменить для данных лиц, и просто, если они с территории Российской Федерации, просто их как бы не пускать и выдворять обратно. Вот о чем идет речь. Ну, это как бы очередное подтверждение торжества правового государства на территории европейских стран. Тут, что тут скажешь?
И еще одна очень важная проблема, уже нас касающаяся, такое ощущение, что не будучи в состоянии победить Россию на поле боя, начинают, ну, вернее, они никогда это не заканчивали, раскалывать по, например, национальному признаку, что подтверждают события в Махачкале, пытаются каким-то образом поднять на щит различные такие, может быть, мелкие ситуации в национальной сфере. Ну, там кто-то кого-то побил, не дай бог, убил. Сразу это все вытаскивается и начинает полоскаться и так далее. И в этой связи многие очень наши граждане возмущаются, говорят, надо вот мигрантов отправлять обратно. И даже лишать гражданства. Вот эту проблему осветите. Как здесь нам пройти между Сциллой и Харибдой, и как не наворотить дел и ситуацию в нашей стране не испортить?
Ну, вы знаете, мы в прошлый раз тоже немного эту тему затронули, поскольку президент на прямой линии тоже об этом говорил. И речь даже, если помните, зашла о том, что нужно ведомство специальное создать, которое будет заниматься вопросами миграции. Так ведь было когда-то, да, это ведомство было, а потом это все ушло под Министерство внутренних дел. Я думаю, что проблема состоит в том, что сейчас, ну, объективно, экономика нуждается в рабочей силе. Это так. И я думаю, что с этим бессмысленно спорить. Экономика России демонстрирует рост. Хотя президент Обама обещал всем еще в период своего президентства, да, сколько уж времени прошло, что экономика России разорвана в клочья, но у нас экономический рост, активное строительство инфраструктурное идет, и нам необходимы рабочие руки. Это одна данность, да? Это так. И по всей видимости, просто неоткуда эти рабочие руки взять, как приглашать мигрантов из там соседних государств, в частности, государств Средней Азии, приглашать их, поскольку они готовы идти на эту работу. Наши граждане, по всей видимости, не готовы.
Так что снегопад и показал, да, в общем-то.
Да, да, совершенно верно. Вот даже снегопад это показал нам. Но есть объективная проблема, связанная с тем, что прибывающие граждане... Тут, понимаете, Алексей, да, преступность, да, это есть преступность среди мигрантов, она большая, она растет, и это все так. Но есть еще одна вещь, более опасная. И правоохранители постоянно обращают на это внимание, они абсолютно правы. У нас из-за того, что мигрантов прибывает очень много, появляются, ну, такие квази-анклавы. То есть, к сожалению, они стремятся, приехав на территорию Российской Федерации, жить по каким-то собственным законам. Даже не обязательно буквально законы своей страны, нет. Это те законы, которые там внутри сообщества складываются. Да? Они замешаны на каких-то традициях, отчасти религиозных, отчасти национальных, каких-то местечковых, иногда полукриминальных, к сожалению, правилах. И вот это, ну, честно говоря, пугает, и совершенно справедливо пугает граждан России. Да? Они сталкиваются в городах с такими анклавами компактного проживания мигрантов, ну и это создает дискомфорт определенный для людей. Поэтому необходимо найти вот этот баланс между необходимостью соблюдения правопорядка и необходимостью заставить этих людей жить по законам Российской Федерации и потребностями экономики. По всей видимости, в рамках МВД это сложно решить. Ну, конечно, МВД, отвечая за правопорядок, да, это ведомство, ну, понятные его задачи, оно, конечно, ну, скажем так, закручивает гайки в одном направлении. Экономический блок, по всей видимости, скажем так, свою линию, да, предлагает поведение.
А они за мигрантов, да, в этом плане? Чем конечно, больше, тем лучше.
Объективно, конечно, так. И опять же, их, это не их проблемы. Это рабочие места, это тот же самый рост, это развитие экономики, это развитие инфраструктуры, это то, что дает нам возможность развиваться, жить к современному государству. И нужно искать этот компромисс. Возможно, в рамках нового ведомства этот компромисс можно будет найти. Но вот, к сожалению, нам пока приходится постоянно править законодательство. Вот вы видели, там правительство вносило в повестке Совета Федерации. Сегодня был закон, который там в 90 дней установил срок, когда необходимо принять решение, да, как бы, о выдворении. И таких законопроектов сейчас много. Они все нацелены на то, чтобы всякого рода лазейки закрыть. Вот мы буквально там пару месяцев назад, даже меньше, внесли проект закона, который закрывает для лиц, которые заключают там фиктивные браки, например, из иностранцев, да, получают здесь возможность там легализовать свой статус, там вплоть до гражданства. Лица, которые усыновляют фиктивно детей здесь, на территории Российской Федерации, для получения того же самого статуса и возможности проживания постоянного на территории. То есть часто работа идет, она сложная. Да, мигранты, многие из них добропорядочные люди, граждане, они работают и работают добросовестно. Но есть те, кто совершает преступления, их нужно выявлять, регистрировать, если они получили российское гражданство с нарушением закона, или если они после этого нарушают закон. Да, сейчас есть возможность в силу требований закона лишить их этого гражданства и выдворить их на территорию той страны, откуда они прибыли. Это правильно. И мы такой политики в парламенте дальше будем придерживаться.
А вот недавний случай, да, когда дети некой семьи, которая тоже с нарушениями приехала, потушили вечный огонь. А вот здесь сама угроза высылки и лишения гражданства, если оно есть, вы считаете, может быть, действенные меры, чтобы они и детей своих настраивали на нужный лад и сами себя нормально вели?
Слушайте, я считаю, что если они приехали с нарушениями, живут здесь нелегально, то их нужно выслать.
В любом случае, дело, да?
Что, да, в этом случае. Но если давайте себе представим, что люди приехали, живут здесь абсолютно законно, да, устроились на работу, соблюдают требования законодательства, а дети там 10-летние бесились, там потушили вечный огонь. Ну, является ли это основанием для высылки? Так, ну давайте все-таки, ну, подумаем. Да, дети не правы. Им нужно сделать жесткое внушение и объяснить, что это не просто огонь, да, что нельзя его закидывать снежками, поливать водой и там и все прочее, да. Детям нужно объяснить, что это такое. Ну, это дети, да. Им нужно жестко объяснить, сказать, что так делать нельзя. Это должны сделать родители, если родители не в состоянии быть достаточно убедительными. Это должны сделать органы внутренних дел, там, служба, которая занимается несовершеннолетними и так далее. Но в данном случае, если я правильно помню ситуацию, о которой вы говорите, там речь как раз идет о том, что это люди, которые нелегально здесь находятся.
Но проверять-то стали после того, как дети вот ну, это
конечно,
сделали?
Конечно, просто повод. Да, но это был повод. Они просто попались, что называется, на глаза.
В горячую руку. Спасибо большое, Андрей Александрович. Как всегда, интересно. Андрей Клишес, председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессор был в эфире «Радио Спутник». Я Алексей Осин. Через пару минут новости и не переключайтесь.
Сенатор Клишас. Да, тот самый.